концентрат могилок, некого сметника, труперни. Вот это то, что не повторяется, это пахи. Вот пахи Акристина, пахи Американки, я думаю, пахи Володархи, они у каждый раз они не повторные. У каждой такой установки они своеобразные. Но и Американка, хоть она и лечится таким элитным, СИЗА, разом с тем, я хочу сказать, что там контингент, конечно, особливый. Не где одна тротина это были предпринимальники, не где одна тротина это были чиновники, ну и политичные, и невеликая группа молодых людей, которые туда трапили из-за того, что имели проблемы с наркотиками, с их поживанием, с сбытом. Там всего только 18 камер, на самом речь. Ну и шмат чего там можно почитать цікавого, но я думаю, что лучше читать, чем зараз я пересказывал.
Натурально, натурально. Я уже мела максимость прочитать вашу книгу, навод давала ей читать некоторым знакомым по замежами Беларуси. Первая реакция была такая. Такое может отбываться у центра Европы. На кого слухача вы разлишиваете? Кого читача докладываете?
Я абсолютно переконаны, что эта книжка и для белоруса, и для россиянина, и для поляка, и литовца, и француза. Потому что для российца это можно почитать и поглядеть, куда можно еще трапить краина. Например, для поляка и литовца это узгадать недалекое, але уже минулое. Там для француза и испанца это наугол открыть для себя Беларусь. Ну а для самих нас, белорусов, это поглядеть, какие мы на самом речь есть, без макияжа, без камуфляжа, потому что у нас много вот такой оболочки внешней, и много вывесок, они без внутреннего такого взместу. Вот такие, какие мы есть, это как раз про Американку, про ту самую Володарку, про эскадронные смерти, про эскадронные страху, это то, какие мы есть. И там люди, которые туда трапляют, это так само вельми цікавый такой контингент, вельми цікавый контингент. И я думаю, что у меня была бы думка навод зарегистрировать некую такую организацию этих людей, которые попрошли про Американку. С ними треба разговаривать, я шмат чого могу цікаво сказать.
Дякую вам великий, Анатоль Лябедько рассказал про свой туремный дзённик. Свобода публикует фрагменты книги «108 дзён и ночей у застенках КДБ». А на нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. Многие из них так само были у турме КДБ, але у 30-е годы. Вы можете отшукать там своих свояков, або дополнить этот спис звездками про неведомых репрессованных. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Кулаковский Миколай Степанович народился в 1873-м у вёсцы Кулаки Старобинского района Менской области. Белорус, селян, колгасник колгасу имя Кагановича, вёска Кулаки. Арештованный 19 листопада 1937-го, осужденный 14 снежня 1937-го, как удельник банды «Белорусская рада» за шпионаж, антисоветскую агитацию, поводле артикулов 68 и 71 до высшей меры пока. Расстреляны в Могилевской тюрьме 2 студеня 1938-го. Реабилитованы 21 травня 1955-го. Архив КГБ, шифр 557-С.
Картотека Сталина на сайте «Свободы» публикуется с закликом «Знайди своих».
В эфире «Свобода».
Щодня от 7 до 8 раніцы і от 6 до 9 вечора.
Кожная першая полгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжа, культура, вашы лісты і звонкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
Александр Лукашенко запатрабаваў ліквідаваць ілжэпрадпрымальніцтва. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў сёння на нарадзе па барацьбе з карупцыяй. Ці можа так апынуцца, што пад маркай барацьбы з ілжэпрадпрымальніцтвам пацерпяць і сумленныя прадпрымальнікі? Што трэба змяніць у эканамічнай палітыцы, каб не з'яўляліся фірмы-аднадзёнкі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін.
Александр Лукашенко запатрабаваў ліквідаваць ілжэпрадпрымальніцтва. Ці ёсць нейкія падставы меркаваць, што ў гэтую кампанію могуць пацярпець і сумленныя прадпрымальнікі, улічваючы наша недасканалае законадаўства і гэтак далей?
Сумленныя прадпрымальнікі заўсёды цярпелі ад усялякіх кампаній па ліквідацыі ілжэпрадпрымальніцкіх структур, па шматлікіх перарэгістрацыях і гэтак далей. Это было заўсёды. Білі па злачынцам, а трапілі заўсёды ў сумленных. Так было, так ёсць і так будзе на Беларусі, пакуль не зменіцца кіруюча ўлада. Так што спадар Лукашэнка можа і хацеў бы нейкіх добрых наступстваў, але ж атрымаецца, як казаў Чорнамордзін, як заўсёды. Я ўпэўнены ў гэтым. Але ж тут узнікае іншае пытанне, хто вінаваты ва ўзнікненні ілжэпрадпрымальніцкіх структур, чаму яны ўзнікаюць і ці магчыма з імі эфектыўна змагацца.
Які ваш адказ на гэта пытанне? Сапраўды, ці можа беларускія прадпрымальнікі маюць нейкі асаблівы такі ген злачыннасці, бо перыядычна раз у некалькі месяцаў мы чуем, што сярод іх адны жулікі і гэтак далей.
Чаму ўзнікаюць ілжэпрадпрымальніцкія структуры і чаму карыстаюцца іх паслугамі? Гэта пытанне вельмі цікавае. Калі мы паглядзім на беларускае заканадаўства, на беларускае гаспадарчае заканадаўства, то мы бачым, што апрацаваць сумленна, не парушаючы нашых законаў, увогуле немагчыма. І справа нават не ў тым, што бізнес спрабуе ухіліцца ад падаткаў, а справа ў тым, што патрэба на шмат папераў, якія атрымаць нават тэхнічна немагчыма. І таму узнікаюць так званыя фінкі, так званыя аднадзёнкі і гэтак далей, праз якія не толькі грошы адмываюцца, а праз якія легалізуецца той тавар, які немагчыма легалізаваць іншым шляхам. І калі шукаць ужо вінаватых у такім становішчы, то трэба глядзець на кіруючую нашу ўладу, на нашу дзяржаўную установу, якія прымаюць адпаведныя нарматыўныя акты, прымаюць такія законы, якія спрыяюць ўзнікненню ўжо прадпрымальніцкіх структур, якія падштурхоўваюць бізнес працаваць з гэтымі структурамі, якія нават прымушаюць бізнес працаваць з такімі структурамі, бо інакш працаваць немагчыма. А рецепт выхаду з такого становішча толькі адзін – гэта лібералізацыя. Калі дзяржава будзе паслядоўна адмяняць абмежаванне, так знікне не толькі карупцыя, знікнуць і ўсе гэтыя ўжо прадпрымальніцкія структуры, ўсе гэтыя аднадзёнкі.
З кіраўніком Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергеем Балыкіным гутарыў Віталь Цыганкоў.
Лета з Ганнай Соус.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Канфлікт з Урал-Калі можа негатыўна паўплываць на беларускую эканоміку і прывязе да зніжэння цэнаў на калійныя ўгнаенні і да змяншэння аб'ёмаў продажаў, лічаць беларускія і замежныя эксперты. Праваслаўны святар Александр Шрамко называе заяву Александра Лукашэнкі не прапановамі рэформы царквы, а поглядам на нейкія атрыбуты. Ад 1 жніўня пачала дзейнічаць сістэма электроннай аплаты беларускіх дарог. На пунктах аплаты вялікія чэргі. Радыё Свабода пачынае публікаваць кнігу Анатолія Лябедзькі «108 дзён і начэй у засценках КДБ». На нарадзе па барацьбе з карупцыяй Александр Лукашэнка запатрабаваў ліквідаваць ілжэпрадпрымальніцтва. Грамадскае аб'яднанне «Беларуская асацыяцыя лекараў» стварыла адвакацкае бюро, каб адстойваць свае правы і абараняцца ад неадэкватных пацыентаў. Ад 1 жніўня тарыфы на электраэнергію падвышаюцца на 14%, цеплавая энергія даражэе на 9%. І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі да канца дня месцамі пераважна на ўсходзе пройдуць кароткачасовыя дажджы. Магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 20 до 26 градусаў тепла. На мінскім кларускім рынку змяншаецца колькасць пакупнікоў свінога мяса і вырабаў з яго. Некаторыя наведнікі рынку асцерагаюцца набываць свіное мяса, асцерагаючыся свіной чумы, і часцей набываюць ялавічыну і мяса птушкі. На рынак сходзіла Галіна Бакунчык.
На мінскім камароўскім рынку па-ранейшаму вялікі выбар мяса і вырабаў з яго. Аднак найчасцей сустракаюцца сэтлікі з пазнакамі ялавічына, бараніна, мяса індыкоў, курэй і трусоў. Досыць шырокі выбар і свініны, аднак перадусім з прыватных падворкаў. Акрамя таго, у звязку з эпідэміяй свіной чумы цяпер яны набываюць менш, кажуць гандляры мяснога аддзелу.
Ці не зменшылася колькасць мяса? Вот у вас. Ці ёсць праблемы з пастаўкай мяса?
Пока праблем не было ў нас.
Змяняюцца цэны ў гэтай сувязі?
Цены закупочные немножко поднялись, а продажные, в принципе, остались те же самые. Покупатели меньше стали покупать.
Боятся их?
Говядину стали сейчас больше покупать.
Поглядите на прилавок. Вельми шмат мяса, весь хварок покупающий. У кого есть гроши, вообще купить. Все тут пробирается через департамент. Все пригожее, свежее, доброе. Комаровки мяса вообще вовремя. Чем на каком рынке самое лучшее.
Некоторые гандляры комаровского рынку отмовляются нечто казать на запись, але при выключении на мікрафоне выказваюць думку, што змяншэнне попыту пры канцы лета бывае штогод, бо людзі збіраюць дзяцей у школу і не маюць дастаткова грошай набываць мясныя прадукты. Якое мяса ўсё ж набываюць і чаму, цікаўлюся ў саміх пакупнікоў.
Зараз вы набывалі нешта мясное, так?
Свініну. Я свініну не ем не таму, што я баюся этой болезни, а просто, што она жирная і не полезная. Ну, то, што болеюць свіні, ну, как-то я уверена, што справіцца з этим.
Зараз шмат гаворыць пра свіны.
Да, очень страшно. Ну, вот что делать. Зато и вкусно. Я его жарю, и поэтому, ну, уже как получать. Ну, пока жива, видите. Я понимаю, что это опасно, но, знаете, японцы же тоже едят какую-то там волшебную рыбу фугу, которая вот там кусочек съедаешь, и хорошо, потом кусочек съедаешь, и уже совсем нехорошо. Ну, то есть совсем умираешь.
Мы все умрем. Но я мясо очень люблю.
Купила поджарочку.
Свинину. Не боитесь?
Ну, вы знаете, трудно сказать. Вот кто-то говорит, что действительно это имеет место, а среди моих знакомых ходят просто, что это просто слухи, там какие-то междоусобицы.
И вы набывали нечто мясное тут на рынке?
Индейку.
А свинину, мясо свиное, если набывали?
Сейчас боимся. Такого не может быть, что один чихнул, а эти все здоровые.
И как вы долго забираетесь тормать пост свины?
Для нас это...
На полную стабилизацию обстановки.
А индейка?
Самое полезное мясо. Что теперь переходим на индейку?
А по-кошке я говорю, это розница в цене?
В цене? Индейка дороже, это же мясо цене.
Езжайте в Польшу, там все дешевле.
Тем часом комаровские гандляры сподяются, что неузабаве проблема свиной чумы вырашится и становище с продажем мяса нормализуется. Одна из продавачек с подарами Рыта гандлюе на рынку мясом свинины с приватных подворков. И она сподяется на лепшую будущую и ось, как это тлумачить.
Я думаю, что все будет. Не учесть, господары понесли убытки. Некоторые же застались, которые не дошла в эту чума. Карантин пройдет и начнется по новой. Селянин, который працевал годовой, не пил, не гулял, а учил детей, хаты себе куплял. Не пьяни, сколько я годов веду людей, особливо на Гродненщине. Они и по 5, и по 10 голов держали. Они все равно привыкли это на земле працевать, годовать. Все они мудрые, потому что працевитые. Поэтому и беду переживут.
Репортаж с комаровского рынка у Менску.
Які быў галоўны клопат у органаў МГБ пасля вайны ў заходняй Беларусі, дзе знаходзіцца ўнікальны арган з 400 труб? І каму ў нашай краіне лепш за ўсіх жывецца?
Прыязджаюць усё. На полі людзі рабілі. З поля ўцікаюць мужчына. Жэнчына стаецца. Яны стралялі, спужаецца стаяла, станецца забераць. А не спужаецца.
Пра гэта ў нашай чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у мястэчка Свір, што на Мядзельшчыне.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка хвілінаў праз 25. Днямі Александр Лукашэнка паведаміў, што злавіў сома вагой 57 кілаграмаў. Ці ўдавалася вам злавіць падобную рыбіну? Ці ёсць сярод вашых знаёмых рыбакі, у якіх былі такія трафеі? На гэтае пытанне адказвалі магілёўскія рыбакі, што вудзяць рыбу на Дняпры.
Самая большая рыбина 5 килограммовый карп. Мой дед щуку поймал 10 килограммовую.
Щука 4 килограмма. Жерех тоже 4-3 килограмма. Сама ни разу не удалось словить. Ну, пытаемся. Мужчина-продавец баллонных снастей, он сама поймал на 35 килограмм.
Такого не получалось. И даже не видел здесь в Днепре такого. Около 40 килограмм поймал на Припяти, знакомый.
И мне тут не раз попадались. Ну, не 57, ну, килограммов 10-15. Есть, друзья. Занимается подводной охотой. Килограмм по 40 самы попадались. А я в основном ловлю на удочку. Здесь по 3, по 4, по 5 килограмм попадается.
Самы ловятся большие очень. В прошлом году двоюродный брат поймал на 40 килограмм при мне. А еще год назад на 22 он поймал. По 7-12 килограмм я ловил. Вот когда он тянул на 40 килограмм, ему помогали там на лодке. То есть он мучился. Неподготовленный человек. Трудно сказать, что может поймать такую рыбу.
Самую буйную я поймал щуку 8600. Ну, леща поймаешь, ну, 1,5-2 килограмма. У меня сын занимается дровинажем. Один раз он поймал на 6,5 сама.
Такую рыбу не ловил. 500-600 грамм от поддержчика. Ну, щуку можно ловить. Щуку 2-3 килограмма, знакомая моя, ну, ловили.
Ну, самое-то разное есть, я не знаю, может, и словил. Ну, а я такое делаю. Ну, не везло, наверное. Ну, килограмм по 3 словили здесь самого. Натащили там, трудно-трудно.
Ну, а сегодня поймал леща. Килограмм, 200. Зудака 6600. У моего знакомого, у него голова засушенная была сама. Там ладный. Ну, как его вытащить, я не знаю.
7-7, ну что, затянет вещь самая здоровая, то человека втягивает. На 10 килограмм, на 15. Больше веса я таких самого не видел. Я вот ловил и по 5 килограмм леща.
Я поймал щуку на 11 килограмм. В прошлом году зимой знакомый на 27 килограмм сама при мне.
Вот такие оповеды могилевских рыбаков, а мы маем телефонование уже в эфир «Свободы» от слухача, коли ласковы, у эфиры.
Я предполагаю, почему Лукашенко сказал, пожимал 57 килограммов. Когда он разрезал сама, внутри оказался чек на 2 миллиарда долларов, которым он частично погасил государственный долг. Алексей, Омская область.
Дякую за ваше меркование. Тему протягивают слухачи «Свободы».
Добрый день, это Андрей Спинского. Тут Лукашенко опять придумал себе тему охота, рыбалка и так далее, и так далее. За который раз этот все вопрос поднимается, порядке в этой сфере, в этих вопросах. Но толку не будет, если он будет так китайцам отдавать тысячами гектаров, вырубать лес за мзду, за взятку, как он сделал это недавно. Тем более самых ценных заповедных лесов, то через пару лет у нас вообще не будет лесов, не будет зверей, не будет птиц, и дышать нечем будет народу.
Молодец, Антоний. Я обращаюсь к нашему, как бы сказать, нелегитимному Лукашенко Григорию Александровичу и министру энергетики, и вообще ко всем министрам. Я прошу вас так, отставки, просто-напросто отставки. Почему? Потому что вы не можете руководить страной. До чего вы нас довели? Да нищий ты такой. И опять поднимаете на 14% уже третий раз на этот год энергоснабжение. Потом будут еще поднимать на воду горячую. Сколько можно терпеть? Я получаю 1,5 миллиона всего лишь только пенсии. Дорогие мои белорусы, давайте будем требовать отставки, преждевременной отставки всего правительства, в том числе Григория Александровича Лукашенко.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
И на шарзе календарное эссе Альерда Бахаревича.
історичний календар свободи.
7. Сидячи у своїх катакомбах під Мінськом, а докладніше на станції метро Купаловська, виходи з якої стерегуть опошні оцалелые, саме час пригадать, як усе починалося. Клятые щупальці можуть з'явитися у любий момент, і тому хлопцям треба бути напоготові. Мы меняемся каждые 3 часа, але людей не хапает. Да и покуль что на станции тихо. і можна розповісти молодим, раз-пораз несумисно збиваючись з шепту на стиснутий крик, що почалося все гэта ровно 119 годів тому, у летку 1894-го. Земля була безвітна і пустая, і Дух Божий носився над водою. Ну, не зусім пустая. На ёй існавала, наприклад, Британія, а ў Британіі часопіс Nature, у нумары якога за 2 жніўня было надрукаванае паведамленне пра яркую вспышку на Марсе. На асветленай частцы планеты было відаць моцнае святло, якое заўважыла спачатку абсерваторыя Ліка, потым Пиратен у Ніцы і іншыя назіральнікі. Я схільны думаць, што гэтая з'ява азначала адліўку ў глыбокай шахце гіганцкай гарматы, з якой марсіяне потым абстрэльвалі зямлю. Дзіўныя з'явішчы, дагэтуль непатлумачаныя, назіраліся паблізу ад месца ўспышкі і падчас 2 наступных супрацьстаянняў. 12 жніўня, прыкладна апоўначы, астраном Лавель наяве зафіксаваў выбух на Марсе распаленага газу. Невядомая маса пачала рухацца ў накірунку зямлі з жахлівай хуткасцю. На 2 дзень чалавек, якому мы абавязаныя ўсёй праўдай пра нашэсце, сустрэўся ў Отэршоў з астраномам Огілві. Уначы яны глядзелі ў тэлескоп за чырвонай планетай. Нябачныя марсіянскія снарады ляцелі на зямлю, адольваючы некалькі міляў за секунду, а часопіс Панч друкаваў палітычныя карыкатуры на модную марсіянскую тэму. І вось надышла тая самая ноч. Ноч, калі ўпала першая зорка. Круглая пустая адтуліна здавалася абсалютна чорнай. Сонце, якое заходзіла, біла мне проста ў вочы. Усе чакалі, што з адтуліны з'явіцца чалавек. Можа, не зусім падобны да нас, але ўсё ж чалавек. Але звернувшы, я пабачыў нешта, што варушылася ў цемры. Шэрае, хвалістае, рухавае, бліснулі 2 дыскі на кшталт вачэй. Потым нешта падобнае да шэрай змяі пачало выпаўзаць колцамі з адтуліны і рухацца, віючыся ў мой бок. Адно пасля другое. Так яны прыйшлі да нас. Галодныя да ежы, заняпалыя да новага Lebensraum, цывілізаваныя да дзікуноў, крывасмокі да крывадушных. Нашыя мікробы забілі іх, але 30 кастрычніка 1938 году яны вярнуліся узброеныя вакцынай. Пра гэта ўсё напісана ў кнігах, старых, цудам захаваных кнігах, у якіх не хапае старонак, як у нашых хлопцаў, не хапае ў каго рукі, у каго нагі, у каго носа, як у нашых жанчын хочасту не хапае сілаў, каб нараджаць новых людзей. Беражыце гэтыя кнігі. У іх уся праўда пра наш род. Мы выжыем. Абавязкова выжыем. Смерць чужакам. Зямля для зямлянаў. Зямля ў ілюмінатары, падуладная чужым волатам. Як вока, як вада, як зара. Жыве. Амэн.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
І пры канцы паўгадзінкі песня Дмітра Бартосіка пра турму з цыклю 2 гітары.
Снежных скалаў, дзе калісьці пад лютым канвоем хадзіў. Я паеду туды, каб ты зноўку мяне не шукала. На раку Калыму я поеду один. Я поеду туды, не у турэмным вагоне, и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туды полечу, быццам лебедь в алмазной короне. Тихотки мяне поимчить, нібы птах. Чвэрцьстагоддзя прайшло, а природа все тая. Помирає со сопкой распадок крывы, ты чагосьці ў знаёмым пейзажы, аднак не хапае. Это там на горы не стоит вартовый. Я убачу рудник за бараком далеким, где благитная.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь, на чарзе «Свобода без гальштуков». Як адпачываюць беларусы? Хто можа сабе дазволіць адпачынак на цёплым моры? Як суадносяцца заробкі ў Беларусі з коштамі на турыстычныя паездкі і адпачынак за мяжой? Які адпачынак у самой Беларусі прапануецца яе жыхарам і ці ўсім ён даступны? Пра гэта размова ў перадачы «Свабода без гальштукаў» у студыі эксперт у галіне турызму, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі. Яму слова.
Добрый день. 2 года тому меня вельми моцно уразил жнивинский Париж, коли у жилых кварталах амаль что практично не знайсти было человека, зато центр бурлил замежными туристами, и такое отчувание было, что у Парижа застались только те французы, которые працуют в сфере обслуговывания. Ничего подобного, ти ничего такого масштабного у Менску не зауважишь. Ён выглядае, што і летам жыве гэтак, як у іншыя поры году. Дык што? Беларусы не едуць адпачываць, ці яны можа нейкім чынам размяркоўваюць свой адпачынак цягам года, Лілія?
Вы ж ведаеце, у нас свой шлях. Мы таксама ездзім, але проста ў нас алгарытмы нейкія іншыя. На раннім браніраванні бралі пуцёўкі тыя, якія танней. Гэта на першы месяц.
Чэрвень.
Чэрвень. І гэта не значыць, што ў чэрвені ў Менску не было людзей. Ну, у нас же як там, якая доля беларусаў в Андроі? Не такая ж, як у Германіі ці там у Італіі, такога няма. Але ў чэрвені выехалі значна больш. У ліпені, скажам так, яны выязджалі, але ўжо не так. А зараз просто нехта, хто там яшчэ прачнуўся, стараецца нешта такое купіць, але ўжо нічога таннага няма. Таму што, вяртаемся спачатку, уся Еўропа зараз адпачывае ў жніўні.
Вы згодны, Сергей?
Да, конечно. Ну, в общем, считается, что да, действительно, вот как раз у специальностей занятых там с финансовой экономикой, именно тогда, как правило, в мире это совершенное затишье. Кстати, во многом очень часто и кризисы вот случаются, помните, августовские.
Ну, потому что городе, да. Ну, просто что робить у города? Да. Москвич не працует.
А скажите, ці великая частка насельництва Беларуси в вогуле может себе дозволить отпочинок, так бы мовить, поза летищем?
За межой прикладно процент.
Добро, а тогда у межах Беларуси, какие проценты, какая частка отпочивая, скажем, у наших санаториях, базах отпочинку?
Там вельми тяжко отсочивать, потому что дикунами шмат хто. Дикунами здымают домики на прославах, як мы отсочим. Нема такой статистики. Коли бы это люди занимались предпринимательством, и коли бы яны робили это бизнес, агротуризм сегодня не робить бизнес. Это не бизнес. Это способ жить на вёсце, способ узнять голову, нечто побудовать и брать за гэта гроши. Честно брать. Это не по стылю, это не есть агротуризм. Это не по размаху, потому что все, кто занимается бизнесом на селе, это маленькие отели. А агросядибы, это хучей такие, это образ життя такие.
Я не уверен, что так уж хорошо у нас с нашей внутренней статистикой по поводу того, какое количество людей отдыхает за границей, поскольку ну, мы же понимаем, что отдых за границей – это самый дорогой отдых, а у нас люди, как правило, которые могут себе это позволить, не очень любят показывать свое благосостояние, ну, в силу различных причин, в том числе возможных претензий налоговых органов. Поэтому очень часто туры покупаются просто в соседней стране, в той же самой, допустим, в Литве, когда у нас регистрируется просто выезд человека за границу, да, без